Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Большая делегация Томской области, которая несколько дней провела в нашем регионе, на минувшей неделе не обошла вниманием и Новгородский университет. Гости из Томска посетили несколько институтов, а губернатор Сергей Жвачкин пообщался со студентами. Как ни удивительно, в его обращении ни разу не прозвучали слова НТИ, цифровая экономика или WorldSkills. Очередная встреча в литературном клубе университета прошла на днях. Здесь его участники вспоминали новгородского поэта Руслана Дереглазова, которого не стало в конце сентября. Руслан Александрович был еще и многие годы редактором журнала «Вестник НовГУ». И рубрика о русском языке, покончив с германизмами, переходит к англицизмам в нашей речи. Оказывается, англомания накрыла сначала Францию, и было это еще в 1764 году, когда дань любви к английским лошадям, каретам, фракам, скачкам и пари, а потом англомании подверглась и Россия. Помните еще в «Евгении Онегине» «Все, что мог Лондон щепетильный» и так далее. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в нашем регионе находилась с официальным визитом большая делегация Томской области во главе с губернатором Сергеем Жвачкиным. Предприятия, промышленные и сельскохозяйственные, медицинские учреждения, учебные заведения, в общем, список их посещений был велик. Не обошли они вниманием и Новгородский университет, ознакомились с Институтом электронных и информационных систем, с медицинским вузом, провели в гуманитарном институте для студентов мастер-класс от школы нескучного доклада. Кстати, молодых ученых из этой школы представлял лично томский губернатор. Он сам приехал на встречу с новгородскими студентами, хотя аудитория была невелика в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки. И, к нашему удивлению, мы не услышали от него таких привычных нам уже слов, как НТИ, цифровая экономика или WorldSkills. Ну вот вашему вниманию его обращение.
Вообще, город Томск, понятно, с Новгородом, с вашим сравнивать сложно по возрасту, но нам тоже больше 400 лет, это первый город за Уралом, вы знаете про Ермака, наверное, да, вот это построен, ну, не им, он погиб, к сожалению, чуть раньше, за несколько лет, но его дружина дошла, и вот построили острог, собственно, потом город, и задача была как раз в том числе принести знания за Урал, новые сибирские земли. Мы 250 лет были центром Сибири, это была большая Томская губерния. Вот все, что за Уралом, там был один генерал-губернатор, я все время говорю, как классно, не было ни сотовых телефонов, ни каких-то современных средств связи, все работало, все управлялось. Но тогда государством российским сразу же было задумано, что этот город будет город молодежный, город науки. Поэтому вот мы в этом году праздновали 140 лет нашему университету, и у нас много чего интересного, и нефть, и газ, и атомная промышленность. Но в нашем городе основная, конечно, это вы, студенты, молодежь. Мы один из самых молодых регионов России. Средний возраст Томской области 38 лет. Почему? Потому что у нас 6 университетов научно-образовательных и 12 научно-исследовательских институтов Академии наук. Могу вам сказать, что учатся из 72 регионов России. И самое главное, что из 68 стран мира. Причем из Америки, Канады, Венесуэлы, Сингапура, Японии. Просто так они не поедут, значит, чем-то мы их заманили, раз 68 стран мира. Студенческий город – единственный город в России, в уставе которого записана градообразующая роль студенчества и университета. То есть мы действительно город науки, мы работаем во всех направлениях, в том числе и на космос, и на оборонную промышленность. Поэтому до 91 года в течение почти 100 лет город был закрыт для иностранцев. Вот при революции иностранцев можно было, а до 91 года, 70 лишним лет, иностранцы не имели права. Вот коротко, если чтобы вам было понятно, то есть мне повезло, я возглавляю такой интересный очень регион. Ну, например, мы первые в России по количеству докторов наук, кандидатов на душу населения. Мы опережаем Москву и Санкт-Петербург. Вот мы первые, за нами Москва, потом Санкт-Петербург. Мы вместе с Москвой и Санкт-Петербургом завоевываем почти все первые места в мире. Мы входим в программу 5-100 и показываем достаточно интересные результаты. Ну, вот вы уже поняли, что город студенческий, и у нас, значит, очень много интересных вещей, и вот в том числе тема вот этого нескучного доклада, что вам сегодня расскажет. Тема родилась очень просто. Наука иногда, знаете, такая очень заковыристая штука и довольно-таки скучная на первый взгляд. Как же было сделать так, чтобы было молодежи интересно и привлекательно? Это родилось еще тогда, когда у нас не было таких конкурсов, как сегодня. Мы, кстати, опережаем московские вузы. По некоторым специальностям к нам очень сложно попасть, сами понимаете. И родилась вот такая идея нескучного доклада, когда о важном, великом и таком всемирно масштабном проекте рассказывают простыми человеческими словами. Вот что такое, если коротко, что такое нескучный доклад. Я надеюсь, что если вам понравится, у вас тоже внедрится. Вообще, вы, наверное, знаете, да, что ректор еще в прошлом году был проректором нашего университета. Я его, ну, лет 10 точно знаю. Сейчас молодых специалистов. Я думаю, что он знает, что много достаточно хорошего, что мы готовы передать. Не потому, что вот вы там отстали, кто-то вперед, а просто так получилось исторически, что, ну, Томс занимался достаточно много различных направлений. Сегодня у нас, вот у нас каждое утро прилетает 6 рейсов, они все забиты. Вот меня наука уже теребит, что давай еще рейсы открывай. В основном это летят со всего мира. Летят нобелевские лауреаты. У нас, например, во всех вузах в наблюдательный совет уходит нобелевский лауреат. Я, кстати, являюсь председателем наблюдательного совета Томского политехнического университета. Поэтому будущего тех регионов, где сильные, развитые университеты, где учится очень активная молодежь. Вот я это всегда и на правительстве, когда выступаю, и везде на встречах говорю одно и то же. Поэтому радуйтесь, что вы студенты, что вы учитесь, используйте это время, но не только для того, чтобы учиться, вы еще и должны просто жить, влюбляться в том числе, жениться, например. У меня на 4-м курсе уже дочка родилась, на 3-м мы женились, поэтому занимайтесь всем. Очень хорошее у вас время, молодое и очень продуктивное. Ну, я долго говорить не буду, если, правда, есть вопросы, готов ответить, мы давайте предоставим все-таки слово, ладно, послушаем. Потому что нас приехало, я сюда привез почти 70 человек, это не считая симфонического оркестра, в котором еще 70 человек, и я уже был у вас здесь. Это великая земля, это земля, откуда начиналась вся Русь, и хочется вот мне, моих замов и всех руководителей служб, в том числе здесь ректоры, вот ректор управления систем ТУСУР Александр Александрович, пожалуйста, ректор нашего знаменитого, все системы радиоэлектроники и мирном, и немирном, и в космосе, это делает вот этот университет. У нас здесь ректор классического государственного университета. Владимир Владимирский, это считается первой тройкой университетов в России. Университет, вот, ему как раз 140 лет исполнилось. Поэтому давайте послушаем, наверное, да? Я думаю, намного интереснее, чем я тут вам дальше. Спасибо вам большое.
Кстати, на встрече были студенты Гуманитарного института и Университета НТИ. Национальная технологическая инициатива, такая интенсивная образовательная программа стартовала в Новгородском университете с этого сентября. Интервью с одним из слушателей этой программы уже записано, так что в следующем выпуске посмотрим на Университет НТИ его глазами. На прошлой же неделе на очередную встречу собирался литературный клуб Новгородского университета. Помимо чтения собственных произведений, его участники вспоминали и новгородского поэта Руслана Дереглазова, которого не стало в конце сентября. Руслан Александрович, кстати, был многие годы и редактором журнала «Вестник НовГУ». Мы тоже в этой связи решили его сегодня вспомнить и дать одно из архивных интервью. Тогда поэту исполнилось 60, и он выпустил сборник стихов «Горький свет» к 40-летию творческой деятельности. Руслан Александрович, вы знаете, я бы хотела, наверное, начать с эпиграфа. Строк Тютчева: «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может». И в то же время вот такое завораживающее, такое странное для меня название — «Горький свет». Мне казалось, что свет по определению вот как-то, он не может быть горьким. Свет, он просто есть.
Ну да, на той поэзии, понимаете сами, что это достаточно глубокий образ, «Горький свет». Вы же видите обложку, там же закат. Закатный свет, он обязательно горький. Потому что все кончается, и жизнь кончается. И вы, может быть, и в книге уловили эти мотивы. Книжка уже такая возрастная и итоговая, поэтому такое название, и поэтому такой эпиграф. Ну, эпиграф еще потому, что я просто страшно люблю Тютчева. И для меня просто вот в этой строчке очень много.
Вы говорите о том, что вот обращение ко Христу — это был такой, наверное, рубеж, когда произошла некая переоценка ценностей, даже поэзии. Вот что вы переоценили?
Ой, это очень такой серьезный, сложный вопрос. И если вы обратили внимание, там все на этом обрывается, потому что об этом писать было бы сложно. Если коротко сказать, эта переоценка, в принципе, приводит просто к отрицанию любого мирского творчества. Когда человек приходит ко Христу, он начинает понимать, что главная цель жизни – это спасение, и все начинает мерить вот этим вот: спасает, не спасает, служит спасению души или не служит. И он обнаруживает с большим огорчением, что искусство наше мирское, оно к спасению души не имеет никакого отношения.
Но ведь вы же пишете о том, что в принципе поэзия, стихи – это и есть познание Божьего мира через самоизучение души.
Познание – это одно, а спасение – это другое. И мои стихи, они никакому спасению не ведут, они несут страсти. То есть я вообще прожил очень грешную, очень тяжелую жизнь. Когда я пришел в церковь и начал воцерковляться, я пришел в ужас. Потом я понял, что через это проходит все. Все взрослые люди, которые приходят ко Христу, оглядываются на прожитую жизнь и понимают, что там пепелище. Конечно, это потрясение колоссальное, это просто катастрофа, после которой надо строить себя заново. Но я просто теперь знаю, что чего стоит. Эта книжка – это просто подведение итога. Ну, куда денешь? Я ведь жизнь свою не вычеркнул, вот я писал стихи. Вот это вот творческий итог.
Наверное, где-то к 60-м годам относятся ваши строки: «Дыши, не дыши, душу удушат, вокруг не души».
Время было такое, это же было жуткое время.
Вот это вот теперь все-таки хрущевская.
Да что значит вот теперь? Радикально-то ничего не происходило. Я пережил эту оттепель. Под общее влияние я попадал, и все это переживал. И все это я помню хорошо. Но на самом деле, понимаете, у меня же лирика от политики совершенно свободна. Там ее фактически нет. Там, где можно подумать, что это политика, на самом деле это просто протест, скорее душевно такой, духовный. Но вот это сознание, вот этой вот удушливости, атмосфера, оно все время было.
Я понимаю, что это не политический протест, тем не менее, вы пишете о том, что в условиях соцреализма их невозможно было опубликовать.
Невозможно, конечно. Ну, так а я и не собирался их публиковать. Я в литературе участвовал как критик. Мне хотелось все-таки заниматься литературой. Я вот пошел в литературный институт, закончил литературную критику в Новосибирске, где я жил. Меня знали именно как литературного критика. А что я пишу стихи, это знали только вот друзья. Ну, нет, с другой стороны, знали довольно многие, потому что они просто по рукам ходили. В то время вот как раз к поэзии был интерес гораздо больше, чем сейчас. И тогда приезжали какие-то люди ко мне из других городов просто увидеться, встретиться, потому что где-то они читали мои стихи. Как ни странно, определенная такая известность и даже репутация у меня была.
Что из того, что дается вот человеку, вами ценится больше всего?
Не творчество, как вы можете предполагать. Я думаю, что больше всего ценится свобода. И само творчество – это свобода. Вот то творчество, с которым я связан, да, и которым я занимаюсь, вот это свобода. Те поэты, которые были официальными и писали, они не были свободными. У них все время, во-первых, внешняя цензура работала, а во-вторых, внутренняя. Они же знали, что от них требуется. И вот это вот, это ужасно. Не свобода вообще потрясающая. Хотя среди них много было настоящих, сильных, ярких, может, и значительно более талантливых, чем я. Но я совершенно свободен был. Вот это великое счастье.
Книга «Итог 40-летней деятельности». И все-таки я понимаю, что сюда вошли, конечно, не все стихи. Как вы отбирали их? Что-то перебирали, что-то вспоминали, что-то откладывали, пытались сюда внести?
Я думал, я ее сделаю за неделю. Ну, просто возьму стихи получше. Я не собирался делать большую книжку. Не за все 40 лет. Я думал, дежурную книжку какую-нибудь такую надергать. У меня сундук стоит. А когда я сундук открыл, и вдруг до меня дошло, что это, возможно, последняя книжка поэтическая, и что это вообще-то возможность именно подвести какой-то итог. Вот тогда я, конечно, задумался, и я делал книгу, я не знаю, месяца два или три. с большим напряжением и с большой тратой душевных сил, потому что ведь это жизнь, понимаете? А у меня такая лирика, это дневники. Я как бы заново вот все 40 лет пережил, я очень устал. И поэтому, когда наконец я ее кончил, у меня не было ни радости, ничего, у меня не было никакого ощущения книги. Если бы не жена и дочка, я, может быть, разочаровавшись, не знаю, может, даже выбросил бы. Все кажется не так, потому что, вы понимаете, у меня внутри установлена планка. Она установлена высоко, и вот по этой планке, если судить, я не сделал и десятой части. Я не дошел до вот этой планки. Я максимально вот того, что мне Господь дал, я не достиг. Вот у меня от этого ощущения вот недоисполненности, оно все время присутствует. У меня есть такое стихотворение «Моление о высоте». Там вот еще и об этом тоже. «Как взять высоту? Ну, хотя б на один соловьиный глоток. Высотной тоскою обглодан бессонный висок. Рассветным весоном струясь полыхает восток. Казенным резоном зудит на ветру водосток. И вдосталь беды и обиды, питья и еды. И день проступает, как век, и грядущего саднят следы, и ломит не костный висок, високосный февраль, и время стоит, шелушась, шелестит календарь, и все-таки стоит того забубенная жизнь, чтоб взять высоту, чтобы взять, так держись и молись, и отверзится высь». Вот я с удовольствием прочитаю одно довольно сложное стихотворение, которое мне очень нравится. «Вестимо ли вам, как остывает душа? Невнятно, но страшно. Ни грифель стирается у карандаша, ни шпили на башнях. Теряется, гаснет, дробясь и дрожа, и след мой вчерашний. Ни звон замирает вблизи и вдали, и за горизонтом. Повсюду душа моя стынет. Внемли, прохожий средь ужасов стылой земли, и мне в промежутке негромком. Средь мира, ни зван ни к столу, ни к огню, пою, как умею, а может, никак не умею. Невнятно пою еще душу свою леденю, но страшно, и в чьей-то душе холодею». Из последних: «Расстилается степь золотая, золотая кончается жизнь, песней горькую сердце лаская, ни за что уже здесь не держись. В очаге догорают поленья, сердце знает, да разум не имет. Пеплом станут все наши мучения, светлым дымом душа не зайдет». И горькое слово. «Хмурое утро, потерянный день, загнанный вечер. Ветер качает судьбы моей тень, мечет на плечи темной накидкой неясных торжеств, зябкой улыбкой, сопровождая загадочный жест, радостью зыбкой, переходящей в нерадостный смех, вздох невеселый и безутешнее, кажется, всех горькое соло».
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 15. Англицизмы. Англицизмы, как я вам уже говорила, это тоже германизмы, потому что английский язык относится к германским языкам, и это родня немецкому, голландскому, шведскому, но... Нельзя сказать, что уж совсем они близнецы, но родственники, да. Английским словам открывает двери в другие языки, и в русский тоже, такое явление социальное, как англомания. Что нам показывает это слово? Англомания возникает, как это ни странно, во Франции. Впервые оно фиксируется в 1764 году. До нас еще это далеко. Во французском словаре. И вот как оно толкуется. Это чувство восхищения всем английским. И перечисляется чем? Значит, лошади, кареты, фраки, скачки, пари, пунш, ростбиф и пудинг. Вот чем французов покорили, аристократов, разумеется, да, англичане. Вот к этому времени, к концу 18 века, у них были прекрасные фраки, они придумали скачки, пари, да, а также гастрономические, видите, такие кунштюки, как сказали бы немцы. В России это слово известно, значит, тоже в конце XVIII века, но по-настоящему англомания развивается у нас в XIX веке. Ну, уже Евгения Онегина мы все время вспоминаем. Помните, там все там, что мог Лондон, щепетильный, значит, галантерейный, иначе говоря, предлагать, все это уже было в ходу. И, как мы знаем, герои Грибоедова, они приезжали из английского клуба. Вот эти английские клубы, или клубы, как мы сейчас говорим, они были рассадником, так сказать, англомании. Именно там собирались люди, узнавали все, что в моде, английское, обсуждали, говорили по-английски, я надеюсь, а может быть и нет. Ну вот посмотрите, значит, «Дворянское гнездо» Тургенева выходит в 1859 году, ну уже вторая половина, значит, 19 века. И про Лаврецкого пишет Тургенев так. «Лаврецкий вернулся в Россию англоманом». Ну, что туда входило, да? Исключительно политический и политико-экономический разговор, да? Страсть к кровавым ростбифам и портвейну. Все в нем так и веяло Великобританией. Ну, или вот там, значит, Помиловский писал, интеллигентной купеческой молодежью, зараженной англоманством, да? То есть англомания, как бы считается, что еще была склонна к этому, имела такую слабость еще Екатерина, хотя тогда, конечно же, всем владели французы, но уже англомания, значит, в XIX веке вовсю бушевала. Ну, понимаете, увлечение аристократов, но они говорили по-английски, они могли в русский язык такие слова вообще не проникнуть. Массовое проникновение англицизмов начинается в XX веке, когда английский язык уже закрепился на мировой арене, стал безусловным лидером. И вот смотрите, какие слова. В первую очередь это слова сферы развлечений. Как это ни странно. Фильм. Кстати, фильм – это слово было в женском роде. Фильма говорили, да? Ну, как предполагают лингвисты, под воздействием слова «лента», ну, мы там говорим «кинолента», вот, наверное, и «фильма». Потом приблизилась к исходному, значит, английскому варианту, и стал фильм звучать. Да? Дальше – джаз, дансинг, фокстрот, коктейль, бармен, мода на одежду, свитер, джемпер, шорты, невидимые совершенно, невозможно было. Помните, как капиталистов всегда рисовали в шортах, да? Техника там, танкер, траулер, как мы видим, это еще такая морская, да? Потом троллейбус, бульдозер, конвейер, контейнер. Это все технические слова. Спорт. Ну, надо сказать, что спорт – это само слово английское, и сам этот феномен придуман англичанами. Хотя состязания атлетов, как мы знаем, уже в Греции древней происходили, откуда и мы ведем свои олимпийские традиции. Ну, вот спорт – это английское слово. Спортсмен, конечно, да. Потом название разных видов спорта. Футбол. И его терминология – офсайд, форвард, тайм, голкипер – все это ринулось вообще. Регби, гандбол – все такое. Интересно, бадминтон? Вот что такое бадминтон? Ну, футбол – понятно, там, да, это все совершенно понятно. Кстати, по первости его у нас называли ножной мяч, буквально так, ножной мяч в 20-е годы. А бадминтон – это название усадьбы, значит, бадминтон-хаус, где ее владелец в 1873 году соорудил первую площадку для вот этой игры. Так что это топоним. Во второй половине века лидером становится не Великобритания, а Соединенные Штаты. И это лингвистов заставляет, значит, различать среди англицизмов британизмы и американизмы. И, надо сказать, преобладают в последнее время американизмы. Да? Именно из Соединенных Штатов пришли к нам вот эти знаменитые штаны-джинсы. В 60-е годы их называли так. Значит, это техасские штаны с заклепками и молниями. Вот так длинно они назывались. Техасские штаны. Сейчас они называются джинсы, а это, как мы помним, англизированное произношение города Генуя. Генуя джинс. Значит, и эти ткани делали сначала для парусов, только потом приспособили фермеры, практичные фермеры приспособили их для работы. Это рабочая одежда, которая вот внезапно таким вулканическим, можно сказать, движением моды стали на все случаи для всех вообще известных полов. Значит, ну и потом из Америки к нам пришел компьютер. И к компьютер и вообще, можно сказать, лексикон, апгрейды, там и логины, и все, что хотите. Это все, кстати, именно компьютерная эпоха вызвала большую панику в отношении кириллицы. Как мы помним, мы готовы были уже отказаться от кириллицы, но оказалось, что легче компьютеры все-таки приспособить. Бикини – это все тоже американское. Кстати, бикини – это тоже топоним. Бикини – это атолл, где в 1946 году американцы провели первое испытание атомного оружия. Почему-то вот такая легкомысленная штука, как бикини, стала носить название этого атолла. В перестройку в наш язык хлынули американизмы политического характера. И не то, чтобы мы их не знали. Мы их знали. Мы же газеты читали, в том числе международную панораму какую-нибудь слушали, да? Но они у нас были со знаком «чужой». Ихний, так сказать. Значит, лидер. Вдруг стали так называть Горбачева. Я помню вообще наше такое вообще странно. Дальше. Президент. У нас никогда не было президента. Вдруг у нас появляется импрезидент. За президентом немедленно инаугурация. Кстати, инаугурация, я про него говорила, еще, может быть, скажу, это все-таки не английское слово, а латинское. И мы его уже однажды от слова «авгур», да, такие жрецы, которые гадали, стоит ли идти на битву или еще на что-нибудь. И мы его уже однажды заимствовали в 18 веке. Я сама читала про инаугурацию Московского университета. Но второе его заимствование, оно уже в таком английском, так сказать, произношении или написании, во всяком случае. Кстати, оно уже успело расширить, и не только президенты проходят эту процедуру инаугурации, но и какие-нибудь там губернаторы и, не знаю, там, директора больших компаний, да? И как бы тень инаугурации – это импичмент, да? Ну, как-то про последнего президента мы не помним, чтобы такое было, а над Ельцином висел дамоклов меч импичмента, мы знали это слово. Спикер, который рядом, значит, спикер, господи, спикер, теперь все спикеры. Значит, если есть спикер, то еще есть спичрайтер. Раньше это были совершенно никому неизвестные люди, которые, значит, там писали речи, конечно, они были. Консенсус, значит, тоже, кстати, латинское слово, но консенсус поразил нас, людей, выросших на принципе демократического централизма, где всегда побеждает большинство, что есть другая технология принятия решений, консенсус, когда добиваются согласия всех. Ну, по-моему, это осталось словом. Вот это было, конечно, самым большим, значит, вторжением американизмом и просто изменением нашего политического языка. Мы забыли всяких председателей исполкомов и, в общем, да. Культурные американизмы, значит. Ну, во-первых, этот менеджмент, менеджеры, топ-менеджеры, тайм-менеджеры, в общем, вошли в нашу жизнь. Дизайн, который раньше нам казался просто оформлением, художественным оформлением, да. Аэробика, а теперь фитнес, да. Диск-жокей, да. Раньше это был человек, который пластинки переставлял, теперь он диск-жокей. Даже радио-жокей теперь говорят про радиоведущих. Рок-групп, конечно. Хобби, да. Ну вот про премии, когда рассказывают, говорят лонг-лист и шот-лист, и мы понимаем, что это сначала большой длинный список, потом короткий, из которого выбирают победителя. Но многие американизмы, в отличие от тех, которые я только что назвала, узнать не так просто, потому что это кальки. Я напоминаю, калька – это такая поморфемный или пословный перевод, да? Ну, например, вот такие. Небоскреб. Ну, казалось бы, два, значит, русских корня. И с Кристином, понятно, и небо, и что они скребут небо тоже. Ну, это калька из английского или американского выражения «skyscraper». Ну, буквально вот тот, кто скребет небо. Значит, небоскреб по-нашему, да? Сверхдержава, сверхзвуковой – это тоже понятные корни, но это все тоже кальки с английского, сначала они появились на английском. Очень много у нас таких, конечно, из англицизмов, например, много шума из ничего, ну, это Шекспир, да? Час пик, утечка мозгов и промывка мозгов. Как-то русский язык ничего про мозги не придумал, ждал, когда появятся эти. Видеть в розовом свете, прекрасно мы понимаем, да? Охота на ведьм тоже. Желтая пресса, четвертая власть – это все абсолютно такие буквальные переводы американских выражений, да. Интересно, что некоторые, ну вот, например, небоскреб, да, это все-таки выражение, но еще есть другие выражения английские, которые у нас превратились в маленькие словечки. Например, аврал. Что такое аврал? Это морской вот этот крик overall, то есть все наверх, наверх все, если буквально, да, у нас превратился в аврал. Мы знаем, что он бывает не только на морских судах. Или, например, рында. Что такое рында? Я думала, что это какое-то русское перерусское слово. Оказывается, это, как матросы услышали, ring the bell. Это бейте, грубо говоря, в колокола. Вот, и это превратилось в рынду. От американцев берем не только слова из английского, конечно, языка, но и из американской его версии. Не только слова, но и грамматические явления. Например, в английском есть глагольная форма настоящего длительного, да, инговой формы, то есть в конце инг стоит, мы их называем инговой формы, да, вот, например, там, чем он сейчас занимается, вот, когда он читает, болеет, там, сидит на балконе, то мы мгновенную настоящую форму настоящего времени, а вот в английском там есть вот это как раз протяженный настоящий момент, такая инговая форма. Сначала у нас появились такие слова, как митинг, это ведь встреча, встреча в момент встречи, да, боулинг, такое развлечение. Да, у нас они превратились в существительные. Это у нас отдельный тип существительных. У нас их десятки. Тренинг, брифинг, дайвинг, паркинг, значит, нейминг, роуминг, мы знаем, кёрлинг, тюнинг, да? И я даже хочу сказать, пирсинг, шопинг, что такие слова у нас, во-первых, как любое существительное, получают форму множественного числа, что невозможно, конечно, представить англичанам. Так мы говорим, например, эти тренинги, учитываем рейтинги, значит, шопинги. Говорят, что шопинги очень успокаивают. Не знаю. Ну и самое интересное, что у нас такие свои слова появляются. Ну, очень хорошее слово «улучшайзинг». А также мы такие слова придумываем, когда хотим сказать, что человек занимается чем-то не тем, что нравится. Например, так недавно еще перебрасывали из одного издания в другое слово «мизулинг». Это то, чем занимается Мизулина в Думе, и то, что вызывает у нас такое занятие – быть Мизулиной. Еще один очень интересный факт – английские слова превращаются в наши суффиксы просто. Так английское слово «man», что значит «человек», да, у нас уже спокойно «спортсмен», «бизнесмен», «бармен», «шоумен», «фронтмен». И все, это русский суффикс. Пожалуйста, приносите еще что-нибудь, мы образуем. Это то же самое, что какой-нибудь тель или чик или щик. И это тоже интересное, примерно тоже происходит с английским maker, ну, как бы тот, кто делает maker. Смотрите, кто у нас есть. Клипмейкер, имиджмейкер, ньюсмейкер, тот, кто делает новости. Это не журналист. Журналист их только пишет, а те, кто делает новости, большие люди. И бьюти-мейкер, тот, кто красоту просто производит, да? Ну, можем сказать, что уже мейкер – это почти что делатель, да? Как там роб, хлебороб, да? Хлопкороб. Ну, вот это роб, абсолютно тоже. Ну, и когда появилось слово омбудсмен, да? А слово не английское, а шведское, ну, германские же языки мы знаем, то мы не поняли вообще его первую часть, но поняли, что это какой-то мэн, какой-то человек. Как потом выяснилось, человек – значит, уполномоченный по правам сначала всех, а потом детей, там, в общем, бизнесменов и других. Да, спокойно мы уже стали образовывать от этих инговых слов прилагательные. Допинговый скандал, тюнингованная иномарка и так далее. Англицизмы рано или поздно входят в нашу грамматику, обрастают русской словесной роднёй. Ну вот, например, пиар, про который я не сказал. Пиар, вообще говоря, это аббревиатура – это public relation, это связь с общественностью, так мы перевели, да, с публикой, да. У нас, ну, не только он стал просто словом, которое мы пишем, PR, да, ну, это, значит, производный пиарить, пропиариться, отпиариться, пропиарить, ну, в общем, весь набор русского глагола. Надо сказать, что англицизмы и даже большей части американизмы вызывают у нас такое особое отношение. И в этом отношении преобладают панические настроения. Вот, скоро они нас захлестнут, у нас не будет ни одного русского слова. Но оснований для такой паники, я вам хочу сказать, нет. Просто другие слова иноязычные, ну, хотя бы немецкие, о которых мы только говорили, да, они пришли до нас. Мы не видели, как это случилось, да, а многие уже и ушли, забылись. А англицизмы вот эти и американизмы приходят на наших глазах. Ну, если обратиться к объективным фактам, цифрам, то вот словарей иностранных слов Леонида Петровича Крысина, где всего 250 тысяч слов, да, там посчитали, значит, лингвисты, и получается, что, значит, немецких слов больше 4 тысячи, а английских меньше 1500. То есть, если говорить в процентах, а мы любим, немецких слов больше 26%, а английских 9%. 9% несопоставимо. Но немецкие нас не пугают, мы вообще о них никогда не говорим. А английские, американские слова просто вызывают какую-то тревогу. Особенно, там, например, в литературной газете постоянно бьют тревогу. Ну, конечно, еще 100 лет назад их было меньше, это понятно. Но с тех пор многое, согласитесь, изменилось. И в том числе и возможность нам говорить словами родом из Великобритании и Соединенных Штатов. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 23 октября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.